два текста. Первый текст послания Римлянам, там где мы находимся, во второй главе с 11 стиха. И также послание к Иакову прочитаем с первой главы пару стихов. Так что сначала Римлянам, вторая глава, 11 стих. Апостол Павел здесь пишет о грядущем суде Божьем и говорит, Бог будет судить, и у него нет лицеприятия. Потому что 12 стих, те, которые, не имея закона, согрешили, они вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другого. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Немножко подобное место, послание к Иакову, первая глава, начиная с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Мы видим последние несколько недель, особенно прошлое воскресенье, мы говорили за грядущие суды Божьи, которые Бог будет открывать. И Бог имеет основание, Бог имеет стандарт, по которому Он будет судить людей. Этот стандарт отличается от судей человеческих. То, что мы видим иногда, даже несправедливо, иногда судьи некоторые рассуждают или делают законы некоторые. Мы видим с первой и с второй главы послания к Римлянам, что Бог будет судить людей, во-первых, на основании того откровения, которое мы видим в природе, то, что Бог, мы видим Его сотворение, которое окружает нас, то знание человеческое, которое здесь немножко поступало, говорит, оно записано в сердцах человеческих. Мы видим, что Бог будет судить людей по истине своей. Истина Божия, она неизменная, она вечная. Она всегда была, она всегда будет. Мы видим, что стандарт или основание суда праведного Божьего, оно будет основано на или по богатству благости Божией. И мы уже говорили о том, что нету предела богатству Божьему. Сокровище богатства Божьего, оно неисчерпаемое. Мы видим, что Бог будет судить человека по делам их, мы читали раньше здесь во второй главе. И сегодня мы прочитали в 11 стихе, что стандарт Божий, Бог, он нелицеприятен. Что это такое? Это слово, которое говорит о лице нашем. Бог не смотрит на лицо, или другими словами, Бог не смотрит на способности человеческие. Бог не смотрит или не будет смотреть на достижения человека. Бог не будет смотреть на образование человека, или статус его, или культуру его, или его образование, или религиозное его поведение. Бог не будет смотреть на то, что человек в своей жизни достигает. В древнем мире, в Греции, был символ лицеприятия или праведного суда. Это была статуя женщины, которая на глазах ее повязка. Это говорило о том, что глаза ее, они не будут обращать внимания или не способны видеть того, который стоит перед нею, и она будет судить независимо от того, что она видит, а по фактам, по стандарту какому-то, который есть. Во-вторых, ее руки были привязаны, и почти всегда привязаны за спиною. Это говорит о том, что она не имеет способности принять подкупку какую-нибудь или принять дар от человека, который стоит перед ней. В человеческом суде мы видим иногда, возможно, подкупить судью или джюри, или еще как-то повлиять на них, чтобы они благосклонно относились к человеку, который стоит перед судом. Бог на это ничего не будет смотреть. Подкупить Бога невозможно. Бог справедливый. Но это говорит о физическом суде или о суде, который происходит в мире. Но когда мы будем говорить за духовный суд или Бог будет судить на духовном стандарте, то это уже выходит из пределов суда человеческого. И Бог не будет смотреть на духовное поведение или дела человеческих, насколько, как Он будет смотреть, если человек примирился с Богом или возрожденный. И Слово Господне учит нас, что независимо, сколько света человек получил от Бога, много или мало, все люди виновны и неизвинительные перед Богом будут стоять, если они не примирились с Богом. Интересно, здесь дальше в 12 стихе мы встречаем такое предложение, которое говорится: «Те, которые согрешили». Кто таковые люди, которые согрешили? Здесь апостол Павел пишет: «Те, которые, не имея закона, согрешили». Откуда вы? Человек, который не имеет закона, здесь закон говорится о Моисеевом законе, который Бог даровал. Те люди, которые жили до Моисея, или те люди, которые не принадлежали к обществу израильскому или государству израильскому. Откуда они знают или знали, что они согрешили? Какой-то стандарт должен был быть. Человек... Бог сотворил человека для одной цели. Человек был сотворен для славы Божией. Мы прославляем Бога в нашей жизни, когда мы спасательной верой. Помните, мы когда-то говорили за веру, что есть вера, которая не спасательная вера. Многие люди верят. Верят, что есть Бог, что существует Бог. Некоторые люди даже верят, что был такой человек, Иисус Христос. Но это не спасательная вера. Мы говорили на эту тему. Так что мы прославляем Бога, когда через спасательную веру, которая является дар от Бога, и через истинное, действительное возрождение или покаяние. Есть спасательная вера и есть покаяние, которое не приводит к спасению, мы читаем. Но есть покаяние, которое действительно искренне и приводит к покаянию. И через эту веру и покаяние мы можем иметь личное познание Бога. Мы можем познать Иисуса Христа как нашего Спасителя. Через это наша жизнь прославляет Бога. И результат этого мы получаем спасение. В процессе, в котором Бог вменяет нам свою праведность. Не нашу праведность, мы перед Богом не имеем никакой праведности. Но Бог прославляется тем, что Он берет праведность свою, праведность Иисуса Христа, и одевает нас в нее. Белая, чистая, прозрачная одежда праведности Иисуса Христа, которое мы получаем через оправдание, которое Бог дает нам, Бог оправдывает нас, и через этот процесс мы тогда становимся способны жить благочестивой или святой жизнью. Или, как апостол Петр говорит, чтобы мы ходили или жили свято, так точно, как сам Бог является свят. И это
весь процесс через это тогда получается то, что здесь мы читали, что мы приносим славу и честь Богу нашему, и через это Бог прославляется. Вот это было намерение Божие, когда Бог сотворил человека и посадил его в саду Едемском.
Но, к сожалению, люди, они отвергают истину Божию. И результат это, они становятся достойны вечного осуждения и наказания.
Апостол Павел в послании к Коринфянам описывает сосуды, которые могут потребляться для разного употребления. И есть сосуды, которые сделаны для чести, а некоторые, может быть, они только годятся для того, чтобы в них собирать мусор. Но они имеют свое назначение. Все люди, которые отвергают Бога и истину Бога, они становятся достойны быть сосудом гнева в руках гнева Божия и получить вечное осуждение и наказание от Бога. И когда мы говорим за осуждение здесь, и когда мы говорим за 12 стих, когда мы говорим, что те люди погибнут, которые согрешили, которые не примирились с Богом, которые, здесь написано, они были вне закона, они жили, не зная стандарт Божий. Они, может быть, не услышали, как апостол Павел дальше в 10 главе, этот стих мы часто повторяем, говорит, спасение или вера приходит от слышания Слова Господня. Мы часто встречаем людей, и вопрос задается на основании этого стиха, что будет с теми людьми, которые умирают в грехах своих? Неужели Бог их осудит к осуждению и погибели в озере огненном? Особенно те люди, которые никогда не слышали благую весть, Евангелие о Иисусе Христе. Обычно я часто, люди мне задавали в моей жизни этот вопрос. И почти без исключения, всегда, когда я встречаюсь с этим вопросом, этот вопрос, он задается одним из двух людей. Или верующим человеком, или неверующим человеком. И чаще этот вопрос задается теми людьми, которые сами невозрожденные, сами не примирились с Богом, сами, как этот лицемер, который здесь апостол Павел описывает, говорит, они осуждают других, делая сами те самые дела. И часто в моей жизни это было те люди, которым я свидетельствовал, и, может быть, только окончил пояснять Божий план спасения. И вместо того, как в день Пятидесятницы мы читаем 2 глава Деяния апостолов, те, которые услышали проповедь апостола Петра, как они приняли Слово Господне? Охотно. Это говорит, они, не откладывая, сразу, быстро, в тот момент, их сердце не успело окаменеть или твердым стать, когда они услышали это слово. Они сразу приняли это слово с радостью. Это то, что примирило их с Богом. Они в ужасе были, когда они услышали истину духовную через проповедь апостола Петра, что они распяли Мессию, обещанного Богом. Что нам делать? Покайтесь, уверуйте. И они с радостью это приняли. И часто, когда мы говорим людям о грядущем суде Божьем, о откровении или за благую весть, вместо того, чтобы радостью принять этот дар благодати, который Бог предлагает им, они начинают искать какой-то выход из своего положения и говорят, а что будет с теми людьми, которые никогда не слышали о Иисусе Христе? Неужели Бог осудит их? И этим они обвиняют Бога и говорят, что Бог не любящий, и Бог не добрый, и Бог не милостив. И несправедлив, когда вопрос идет о ихней душе и за ихний выбор греха. Они вместо того, чтобы принимать благодать Божию, они принимают обман и ложь, который сатана предлагает им. И когда, если вы имеете возможность с людьми такими говорить, во-первых, есть ответ на основании слова Господня, что будет с теми людьми, которые где-то в джунглях Южной Америки, или в Африке, или в Китае, или еще где-нибудь в Японии, никогда не слышали о Господе. Слово Господне дает нам ответ, что будет с ними. Но когда мы свидетельствуем людям, или когда люди приходят в нашу церковь и постоянно или годами слышат проповеди Евангелия и отвергают ее, то дело идет о них. Слово Господне здесь в этом стихе ясно говорит нам, что будет с теми людьми, которые согрешили, имея стандарт Божий, зная закон Божий, это говорится за израильский народ, за евреев, и также те, которые не имели привилегии услышать. Слово Господне ясно это описывает нам. Но давайте посмотрим на вторую личность, которая задает этот вопрос. Часто это искренне верующие люди иногда просто спрашивают вопрос, а что будет с такими людьми? Для верующего человека, для каждого из нас, который познал Господа, если этот вопрос касается нас, если этот вопрос волнует нас, то посмотрите на Слово Господне от начала Библии до конца Библии. Призыв Господь всегда дает неверующему, невозрожденному человеку через нас. Помните пророк Исаия, 6 глава. Он видит славу Божию, он пришел и видит славу Господню. Когда Господь очистил его уста, Господь спрашивает, кто пойдет? Исаия говорит, я пойду. И как Господь ему отвечает? Пойди и скажи народу этому. Пророк Иеремия, пророк Иезекииль, пророк Иона. Господь сказал, пойди и скажи. Все пророки в Новом Завете, когда Господь уже воскрес, когда Он собрал своих учеников, 28 глава Евангелия от Матфея, великое поручение Божие. Что Господь сказал? Идите, научите, идите, скажите. Книга Откровения кончается последние стихи. Господь призывает, призыв продолжается. Так что для верующего человека ответ то же самое. Что будет с ними? С ними будет то, что это наша обязанность пойти и сказать им. И если мы действительно волнуемся за этих людей, если мы действительно пережили то, что Господь спас нас, то у нас должен этот огонь гореть, пойти и кому-то рассказать. Не все из нас можем поехать куда-то, там, где люди не знали Господа, но каждый из нас в своей жизни, в своем сфере влияния имеет кого-то, которому мы можем рассказать о Господе. Может быть, это ваша семья, ваши дети, ваш муж, ваша жена. Может быть, это родственники, может, это ваши соседи. Может быть, это те люди, с которыми вы встречаетесь регулярно, нерегулярно. Может быть, на автобусе вы с кем-то заговорили, который говорит на вашем языке. Есть всегда возможность в какой-то уровне благовествовать людям, которые не знают Господу. Если у вас нет этого огня в вашем сердце рассказать кому-то, то помните, что души тех людей, с которыми вы встречаетесь и промолчали, вы будете ответственны за них. Я буду ответственный за тех людей, которым я не говорю, когда я имею возможность. Но не имея или независимо от нашей верности Господу благовествовать другим. Здесь стих 12 говорится, что даже те люди, которые вне закона, другими словами, те люди, которые не имели возможности услышать благовествование Господа, они, говорится, они согрешившие, что? Попадут на небо, потому что Бог любит все-таки людей, и потому что они не имели возможности, потому что я был неверный и не сказал им о Господе, то Господь с меня взыщет, а их простит и пустит на небо, так? Нет, здесь ясно написано, они погибнут. Интересно, что человек всегда безответный. Не имеет значения, сколько знания о Боге человек имеет, Бог держит человека ответственным за ним, к нему. Помните, Господь говорил за города Капернаум, Вифсаида и там другие города, которые отвергли Его. Это был народ Господень, который имели закон Господень. Это называется глаголы вечной жизни или то истинное духовное, которое Господь говорит. Они не только имели Слово Господне, но они имели привилегию слышать Слово Господне из уст Иисуса Христа, самого Бога в плоти, который явился к ним. И они отвергли Господа. И что будет с ними? Господь сказал, они больше виновны будут, чем Содом или Сидон или Тир, которые, может быть, меньше имели знания или слышали о Господе. Но и та группа людей, и та группа людей ответственны за душу свою перед Господом и безответны. И те, которые даже, может быть, не слышали, они все-таки остаются виновные, и они погибнут, Слово Господне учит нас. Когда мы говорим за наказание, которое люди будут говорить, получать, есть духовная истина, что те, которые больше получили, они больше ответственны, больше с них взыщут. Евангелие от Луки, 12 глава, Господь говорит за того слугу, который знал волю господина своего и не выполнял ее. И там был другой раб, который не знал волю господина своего. И написано, что тот получит наказание, и другой получит наказание. Только один, он более ответственный, он более великое наказание получит. Но и тот потерян, и тот потерян. Тот получит наказание, и тот получит наказание. Бог не лицеприятен. Он всех людей будет судить по одному стандарту. И в Слове Господнем, когда мы смотрим на пророка Исаия, 14 главу, когда мы видим падение самого сатаны, мы знаем из Слова Господне, что сатана был самый, как сказать, самый красивый, самый, который он стоял и он служил в присутствии Господнем. Из всего сотворения Божьего это был как бы пик. Это было самая слава сотворения Божьего. И если бы Господь хотел бы свой стандарт отменить ради лицеприятия, ради какой-то личности, то сатана считается, он был самый великий, самый красивый, который был сотворение. Уже не говоря о нас, людях или о других ангелов. Но даже он, когда он возгордился и согрешил, Господь его первого низверг. Из самого высокого, славного места чести, самый низкий ад написано там. Правильная истина, которая учит нас, что люди, которые согрешили, они погибнут. Первый грех, который согрешился, мы читаем в саду Эдемском, Адам и Ева, когда они согрешили, они должны были быть осуждены на вечную муку и разлуку или отлучение от Бога. Конечно, Бог жертву принес, и они уверовали в эту жертву, и Бог их одел. И мы верим, что Адам и Ева, они были возрождены, они имели и дальнейшее, и после своего падения они были восстановлены, имели общение с Богом, детей своих научили. Но согрешить, или если Бог держит нас ответственны за наш грех, мы должны понимать, и мы часто говорим о грехе, как будто бы это один случай в нашей жизни. Вот я согрешил, или он согрешил. На греческом языке слово имеет значение не грех, а грешность. Это говорит за наше состояние. И это говорит за выбор, который человек делает на всю свою жизнь. Мы не говорим, что я сегодня однажды согрешил, но мы согрешили сегодня, потому что мы являемся грешники. Факт, что мы согрешили сегодня, не делает нас грешниками, а мы являемся грешниками, и потому мы грешим. И человек избирает грешность и стиль, и образец жизни, постоянной в грехе, вместо того, чтобы избирать праведность и святость. Бог, когда смотрит на нас, Он не смотрит на нас так, как мы смотрим. Мы смотрим и говорит, вот этот человек сегодня согрешил, он украл, или он убил, или он еще что-нибудь сделал. И вот, потому что он украл, и если мы его поймаем, и если мы его арестуем, и если мы его присудим, то тогда будет написано в архиве нашей культуры, что этот человек вор, или этот человек убийца. Бог на нас не так смотрит. Бог смотрит на нас, как на грешников. Мы украли, мы убили, мы прелюбодействуем. Что бы мы ни делаем, это мы делаем, потому что наша сущность, наша природа, она грешная. Мы родились в ней. В суде, если мы пойдем сейчас, особенно в американском законе, человек является невиновен до тех пор, пока его не присудят. И скажет, что он что-то действительно сделал, преступление какое-то. Мы как люди, мы не считаем, что человек, он убийца или еще что-нибудь, пока он практически не совершит это преступление. Бог, когда смотрит на нас, то на нас смотрит таковыми, как мы есть. Иисус сказал, если мы глазами своими посмотрим на женщину с возделением, то мы в сердце своем уже сотворили преступление перед Богом. Мы думаем, что никто не увидел. Это я своими глазами только сделал в моем сердце, а окружающие люди не знают. Или Господь сказал, кто помыслит злое о брате своем, или скажет слово, говорит, ты его уже в сердце своем убил или уничтожил. Дальше здесь Господь говорит через апостола Павла в 16 стихе, в тот день, когда Бог будет судить тайные дела. Это говорит о том. Но возвращаясь к этой идее, как Бог смотрит на нас, Бог видит нас как грешники. И хотя, может быть, мы еще не совершили какой-то грех, и нас еще не поймали в этом грехе, но Бог это уже все знает. А люди думают, апостол Павел спрашивает их, неужели ты думаешь, что ты избежишь? Люди думают, что потому что другие люди не увидели, или может быть меня общество не поймало и не арестовало, что я могу избежать суд. Может быть суд человеческий мы можем избежать, но не суд Божий. Все люди имеют свое личное интерпретацию или понимание, что такое стандарт Божий, чтобы попасть на небо. И евреи имели свой стандарт тоже. Они думали, что они на одну или две ступеньки ближе или выше, чем язычники. И апостол Павел тут, начиная с 17 стиха, будет говорить к евреям, говорит, вы такие же самые, как эти лицемеры или как те язычники, которые делают эти грехи. Но Царствие Божие – это то место, где Бог не допустит никакой грех. Так что, чтобы попасть туда, нужно иметь примирение с Богом. Но наш стих здесь дальше говорит, что все те люди, которые имели закон или не имели закон, 12 стих, независимо, сколько они услышали или не услышали о благой вести Господа, говорится, они погибнут. Это слово «погибнуть», мы должны его правильно понять в контексте Библии или библейском контексте. Когда мы говорили за будущие суды Божии, и когда Бог будет судить, то результат того суда будет, что будут люди некоторые, которые погибнут. Что это значит? Все люди, которые вне Иисуса Христа, погибнут. Мы это видим. Погибнуть – это говорит за наше вечное состояние души нашей. Есть неправильное учение, которое учит, что смерть или при смерти все оканчивается. Люди хотят избежать гнев Божий и суд Божий, и говорит, я когда умру, это все. И еще добавок, вы можете меня сжечь, чтобы только пепел мой остался. Погибнуть – это в библейском контексте, и слово греческое, оно правильно поясняет нам значение этого слова. Это говорит, чтобы мы просто изменили форму нашего существования. Мы получим новое тело, которое уже не будет умирать, тлеть не будет. Те из нас, которые познали Господа, мы будем иметь вечную жизнь или иметь правильное состояние вечное, безгрешное. А те, которые не уверовали, не примирились с Господом, они тоже получат новое тело, но это тело будет страдать и мучиться, и осужденное будет в озере огненном. И это слово, говорится, те люди погибнут. И те люди, которые неправильно ссылаются на этот текст, чтобы сказать, что душа человека, она умрет, и все, они неправильно понимают не только этот стих, но они неправильно понимают все Писание, которое говорит нам, что есть вечное последствие греху. Апостол Павел пишет здесь, те, которые согрешили, они умрут или они погибнут. Для верующего человека мы имеем стих, любимый стих наш, на который мы строим нашу веру, фундамент нашего основания, нашего спасения. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Там мы читаем, что человек не должен погибнуть, если он только придет с верой, покаянием Господу. Но если человек не верит, он не только погибнет, но он сейчас уже мертвый. Он родился мертвый, он должен воскреснуть, чтобы жить. Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб. Вот это вот слово опять потребляется. И независимо, что люди думают, и как люди понимают или верят постороннюю вечность, после смерти Слово Господне поясняет нам, что будет вечность. Наша церковь это учит. Слово Господне это учит. Я это верю, я это учу. Будет последствия за грех. И вот эта мысль, вот эта идея, она должна мотивировать нас и должна в душе нашей гореть, чтобы мы ходили и говорили другим людям, что Господь желает спасти их, чтобы они не погибли. И дальше 13 стих апостол Павел описывает здесь, как можно избежать или как можно определить, если люди принадлежат одной или другой группе. Те люди, которые вечно будут с Господом, или те люди, которые вечно будут отлучены от Господа. И здесь этот стих говорится, потому что не слушатели закона праведны будут перед Богом, но исполнители. Давайте посмотрим на это два слова. Первое здесь предложение говорит за тех, которые слышат слово. И мы часто думаем, что если люди только услышат слово, то это приведет к спасению. Но это только первая ступенька в спасении человеческом. В 19 главе Евангелия от Иоанна, Матфея, когда Господь говорил с молодым, богатым юношей, помните? Он пришел к Господу, и он думал, что он благой. Другими словами, что он безгрешен. Господь ему сказал, как он может достичь вечной жизни, и он сказал, это я все сделал. Он имел неправильное мнение о себе. Он имел личное мнение о себе, но не библейское. И факт, что он ушел от Господа с великой печалью, доказало, что он не был слушатель, то есть, что он был слушатель, но он не был исполнителем Слова Господне. Ученики Господа, видя этот эпизод, и Господь там потом сказал, что трудно богатому войти в Царство Господне, задают Господу вопрос. Если трудно спасти, то кто спасется? Они поняли, что сам человек по себе не имеет доступ в присутствие Господа. Сам человек не может спасти себя. Они поняли, что им нужна какая-то помощь. И эта помощь приходит от Господа. Спасение приходит от Господа. И апостол Павел здесь ту же самую идею говорит нам. Не только те, которые слышат, но те, которые выполняют Слово. Те, которые исполняют Слово Господне, это те, которые действительно верующие, возрожденные, познали Господа. И факт, что они исполняют Слово Господне, доказывает, что Дух Святой живет в них и действует, и проявляет эти дела в их жизни. Но говоря за тех, которые слушают, на греческом языке есть два слова «слышать». Одно – это буквально слышать то, что говорится. Есть в колледжах, университетах такая программа. Вы можете записаться в курс, для того, чтобы ходить и слушать лекции профессора. Но вы свободны, вы не официальный студент университета. Вы можете приходить, вы можете не приходить. Вы можете слушать, можете не слушать. Вы не обязаны брать экзамены. У вас нет мотивации, чтобы окончить курс и получить хорошую оценку от профессора. Вы просто любопытно приходите, чтобы послушать. Это одно слово на греческом языке. Но второе слово – это то слово, которое здесь апостол Павел потребляет. И оно, это говорит о том студенте, который записан в курсе, и который в конце курса, он ответственный пройти экзамен, чтобы получить оценку от Господа. И апостол Павел говорит, что те, которые спасены, те, которые придут в присутствие Господне, это не только те, которые просто приходят и слушают, а это те, которые приняли это действительно к сердцу и выполняют это. И они будут оправданы, здесь написано. Это то слово, которое говорит нам о том, что Бог делает в нашей жизни. Истинный деятель или исполнитель слова – это тот, который сознает, как ученики, что они ради грешности своей, они не могут это сделать, но верой приходят, с покаянием приходят к Господу. И Дух Святой, когда вселяется в нашу жизнь, Он делает нас способными так жить, или выполнять, или быть исполнителями слова Господня. И это тогда становится основанием, то, что как Бог будет судить. Одних Он будет судить по делам ихним, которые ищут славы и чести. В Израиле, в синагогах, каждую субботу читалось или читался закон, Слово Господне. Когда мы читаем Эзру, Неемия в Старом Завете, были времена, когда читалось Слово Господне и объяснялось. Эзра, Неемия, они поясняли Слово Господне. Но в дни Иисуса Христа большинство евреев, они только приходили и только слушали, как читается Слово Господне. И они думали, что факт, что они услышали Слово Господне, они уже спасены. Они уже благие, они уже праведные. Но Иисус учил, апостол Павел учил, что не только те, которые слышат, но те, которые исполняют, будут оправданы. Чем больше вы слышите проповедь, чем больше вы слушаете кассеты или тейп, или книги, читаете, или программы, или музыку слушаете христианскую, это делает вас более и более и более ответственными перед Господом, если вы отвергаете Его истину. И, к сожалению, точно как 2000 лет тому назад, во дни апостола Павла, так и в наше время. Есть люди, которые думают, они спасены, потому что они приходят на собрание. Может быть, вы приняли крещение, но вы не знаете Господа, вы не спасены. Может быть, вы прошли курс какой-то, может быть, вы руку подняли когда-то, когда был призыв. Может быть, вы даже повторили какую-то молитву, которую вы слышали. Может быть, вы регулярно молитесь «Отче наш». Может быть, вы заучили какой-то ритуал или церемонию какую-то. Есть даже некоторые служители в церкви, которые служат много лет, и они невозрожденные. Есть многие либеральные церкви, где нету какого-то стандарта для руководства. Но это не делает вас спасенными в глазах Господних. И вопрос нужно задать, если таковые люди, если они устно только говорят, что они спасены, но в их жизни нету доказательства, если они не исполнители, если они спасены. Слово Господне здесь ясно говорит, что не те, которые слушают, спасены. Вы можете здесь сидеть до смерти и слушать нас, но вы не спасетесь. Но если вы начнете исполнять Слово Господне, и это в контексте говорит о спасении вашем, силой Духа Святого жить этой жизни, то тогда вы будете иметь на основании Слова Господнего основание и удостоверение, и уверенность, что вы спасены, потому что ваша жизнь будет это доказывать. Быть исполнителем Слова имеет значение в контраст не исполнять. Исполнять это имеет значение совершить или сотворить что-то. Конечно, в полном совершенстве этого слова мы понимаем, что только Бог может что-то сотворить. Но в контексте нашей жизни мы призваны сотворять или делать в нашей жизни дела, которые соответствуют спасению. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам: «Вы спасены благодатью для того, чтобы вы жили или делали благие или добрые дела». Послание Иакова, которое мы пару стихов прочитали, говорит нам на эту самую тему. Те люди, которые не исполняют Слово Господня, они нарушают, они истребляют, они уничтожают или нарушают Слово Господня в их жизни. Есть разница между строить и разрушать? Конечно, есть. И это слово здесь, это будьте исполнителями, сотворяйте, делайте, пускай оно производит в вашей жизни то, что угодно Господу. Интересно, слово Господне от начала до конца много стихов учит нас, что человек невозрожденный не способный делать добро. Но в контраст нету в Писании мест, которые говорят нам, что человек, или нету примеров, что человек без действий или силы Духа Святого делал добро. Нету. Есть те люди, которые говорят, что можно делами спасаться, но найдите в Слове Господнем, нигде это не написано. Некоторые люди показывают или говорят за Еноха, которое написано, он ходил перед Господом и угодил Господу. Но там написано, что он сделал это верою, а вера – это дар от Господа. Господь ему дал. Он настолько начал практиковать святость своей жизни, что он ходил перед Господом. Бог призвал Авраама и сказал: «Ходи перед мною». Авраам начал это практиковать. Мы когда смотрим на жизнь Давида, некоторые люди говорят, он был страшный грешник. Да, Но Господь видел его сердце, которое было предано к Богу, и когда он согрешил, он раскаялся в своем грехе, и он настолько ходил с Господом, что написано о нем, что это был муж по сердцу Божьему. Иов, написано, что это был человек праведный. Это не говорит, что он был безгрешный, но он настолько практиковал эти истины в своей жизни, это был дар от Господа, что он мог это сделать. И к этому Господь призывает нас. Те люди, которые это не практикуют, у них нет радости в жизни, у них нет удостоверения от Духа Святого, что они и дети Божии. Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии, и проявляет в нашей жизни плоды Духа Святого, который является исполнением Слова Господнем. Дальше эти стихи до 16 стиха мы посмотрим следующее воскресенье. Здесь описывается суд Божий и три свидетельства, которые Бог приводит против человечества. Это мы посмотрим следующее воскресенье. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое ясно учит нас, Твой стандарт, как мы можем попасть в Царствие Твое. И никто из нас здесь сегодня не может это сделать своими способностями, но благодарим Тебя за милость Твою, благодать Твою, через любовь, которую Ты послал Сына Своего, чтобы, уверовавши в Него, мы не погибли, но имели вечную жизнь. За это мы Тебя вечно будем славить и благодарить. И просим, чтобы Ты теперь благословил дальнейшее наше служение, пение наше, дары наши, которые мы будем приносить Тебе. Особенно Слово Твое, которое мы будем еще слушать, чтобы это принесло плод в нашей жизни, в сердцах нашей для славы Твоей. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.